Стефан Цвейг. Закат одного сердца. Старик лежал с закрытыми глазами в полутемной комнате. Мало-помалу он задремал, и его затуманенному сознанию представилось не то сон, не то явь, что откуда-то из какой-то невидимой раны, которая не болит и о которой он не знает, сочится что-то влажное, горячее и вливается в его жилы, как будто он истекает кровью, но она течет не наружу, а внутрь. Ему не было больно. Это происходило не быстро, очень спокойно. Медленно просачивались капли, и точно тихие теплые слезы падали в самое сердце. Но сердце не отзывалось ни единым звуком. Безмолвно вбирало в себя чуждую влагу, всасывало ее, как губка. Становилось все тяжелее, и вот оно уже набухло, ему уже тесно в грудной клетке. Собственная тяжесть тянет его вниз, раздвигает связки, дергает напряженные мышцы. Все нестерпимее давит и жмет истерзанное огромное сердце. И вдруг, ах, как это больно! Его безмерно тяжелое сердце трогается с места и начинает медленно опускаться. Не сразу, не рывком, а плавно, постепенно отделилось оно от мышечной ткани и двинулось вниз. Не так, как падает брошенный с высоты камень или созревший плод, нет, как губка, насыщенная влагой, опускалось оно глубже, все глубже, уходя в пустоту, в небытие, куда-то за пределы его существа, в непроглядную безбрежную ночь. И внезапно воцарилась зловещая тишина. Воцарилась там, где только что билось теплое, переполненное сердце. Там стало пусто, холодно и жутко. Не слышно было стука, не просачивались капли. Все утихло, умерло. И будто в черном гробу лежало это непостижимое, немое, ничто в содрогающейся груди. Так ярко было это испытанное во сне чувство, так глубоко смятение, охватившее старика, что он, проснувшись, невольно схватился за левую сторону груди, чтобы проверить, есть ли у него сердце. Но, слава богу, что-то билось глухо, размеренно под его пальцами. И все же казалось, что эти глухие удары раздаются в пустом пространстве, а сердца нет. У него было странное ощущение, как будто его собственное тело отделилось от него. Боль не тревожила, ничто уже не дергало истерзанных нервов, все безмолвствовало, все застыло, окаменело в нем. «Как же это так?» — подумал он. «Ведь только сейчас я невыносимо страдал, что-то жгло меня, теснило, каждый нерв вздрагивал. Что же случилось со мной?» Он прислушивался к пустоте внутри своего тела. Не шевельнется ли там что-нибудь? Но все ушло. Не струилась кровь, не стучало сердце. Он слушал, слушал. Нет, ничего. Угасли, замерли все звуки. Ничто уже не теснило, не сжимало, ничто не мучило. Там, должно быть, было пусто и черно, как в сердцевине сгоревшего дерева. Вдруг ему почудилось, что он уже умер, или что-то умерло в нем. Так медленно, так неслышно обращалась кровь в его жилах. Холодным, как труп, ощущал он собственное тело, и ему было страшно прикоснуться к нему теплой рукой. Старик напряженно вслушивался в себя. Он не слышал боя часов, доносившегося с озера, не замечал, что сгущаются сумерки. Близилась ночь, вечерний мрак постепенно вычеркивал предметы из темнеющей комнаты. Погас, наконец, и кусок неба, еще слабо светившийся в прямоугольнике окна. Старик не замечал окружавшей его темноты, он вглядывался только во мрак в нем самом, слушался только во внутреннюю пустоту, как в свою смерть. Вдруг в соседнюю комнату ворвался задорный смех, луч света брызнул сквозь щель при открытой двери. Старик испуганно привскочил. Жена, дочь, сейчас они увидят, что он лежит на диване, начнут расспрашивать. Он торопливо застегнул жилет и сюртук. Зачем им знать об его припадке? Какое им до этого дело? Но мать и дочь не искали его. Они явно торопились. Нетерпеливые удары гонга в третий раз уже приглашали к обеду. По-видимому, они переодевались. Через дверь до него доносилось каждое движение. Вот они выдвинули ящики комода, вот звякнули кольца на мраморном умывальнике, стукнули брошенные ботинки. И, не умолкая ни на минуту, звучали их голоса, каждое слово, каждый слог с убийственной отчетливостью доносился до настороженного слуха старика. Сначала они говорили о своих кавалерах, посмеиваясь над ними, о забавном происшествии во время прогулки, перебрасывались отрывочными замечаниями, поспешно умываясь, причесываясь, прихорашиваясь. Но вдруг разговор перешел на него. «Где же папа?» — спросила Эрна, видимо, сама удивляясь, что так поздно вспомнила о нем. «Откуда я знаю?» — ответил голос матери, раздраженный уже одним упоминанием о нем. — Вероятно, ждет внизу и в сотый раз перечитывает биржевой бюллетень во франкфуртской газете. Больше ведь он ничем не интересуется. Ты думаешь, он хоть раз взглянул на озеро? Он сказал мне сегодня, что ему здесь не нравится. Он хотел, чтобы мы сегодня же уехали.
— Сегодня? Но почему же? — прозвучал голос Эрны.
Не знаю, кто его разберет. Здешнее общество его не устраивает. Наше знакомство ему не подходит. Вероятно, сам чувствует, что он не на месте среди них. Просто стыдно смотреть на него. Всегда в измятом костюме, с расстегнутым воротничком. Ты бы сказала ему, чтобы он хоть вечером одевался приличнее. Он тебя слушает. А сегодня утром, как он накинулся на лейтенанта, я готова была сквозь землю провалиться.
«Да-да. Что это было? Я все хотела тебя спросить, что это нашло на папу? Таким я его никогда не видала, я просто испугалась».
«Пустяки. Просто был не в духе. Наверное, цены на бирже упали. Или от того, что мы говорили по-французски, он не выносит, когда другие веселятся. Ты не заметила, когда мы танцевали, он стоял у двери, точно убийца, спрятавшись за деревом, уехать?» Сию минуту уехать, и только потому, что ему так захотелось. Если ему здесь не нравится, это не причина мешать нам веселиться. Но я не обращаю внимания на его капризы. Пусть говорит и делает, что ему угодно.
Разговор оборвался. По-видимому, они закончили свой вечерний туалет, потому что дверь в коридор стукнула, послышались шаги, щелкнул выключатель, погас свет. Старик неподвижно сидел на диване. Он слышал каждое слово. Но удивительно, он больше не чувствовал боли, ни малейшей боли. Неугомонный часовой механизм, который еще недавно так невыносимо стучал и неистовствовал в груди, затих и успокоился. Должно быть, он сломался. Ничто не дрогнуло в нем от этого грубого прикосновения. Не было ни гнева, ни ненависти, ничего, ничего. Старик не спеша оправил костюм, осторожно спустился с лестницы и подсел к жене и дочери, точно к чужим людям. Он не разговаривал с ними за обедом, а они не обратили внимания на это ожесточенное, стиснутое, словно кулак, молчание. Не прощаясь, он поднялся в свою комнату, лег и потушил свет. Много позже пришла его жена после приятно проведенного вечера. Предполагая, что он спит, она разделась в темноте. Скоро он услыхал ее тяжелое, ровное дыхание. Старик, наедине с самим собой, широко открытыми глазами смотрел в пустоту ночи. Рядом с ним что-то лежало и глубоко дышало в темноте. Он силился вспомнить, что эту женщину, которая дышит одним воздухом с ним, он когда-то знал, молодой и страстной, что она родила ему ребенка и была связана с ним глубочайшим таинством крови. Он настойчиво внушал себе, что это теплое и мягкое тело, лежащее так близко, что он мог коснуться его рукой, когда-то было жизнью в его жизни. Но странно, мысли о прошлом не вызывали в нем никаких чувств. И он слушал дыхание жены точно так же, как доносящийся в открытое окно плеск волн, набегающих на прибрежную гальку. Все это ушло. Давно миновало. Осталось только случайное и чуждое соседство. Кончено. Все кончено навеки. Еще один единственный раз он вздрогнул. Тихо, как бы крадучись, скрипнула дверь в комнату дочери. «Итак, сегодня опять?» — подумал он и почувствовал легкий укол в уже мертвевшем, казалось, сердце. С минуту что-то дергалось в нем, словно умирающий нерв. Но и это прошло. Пусть делает, что хочет. Что мне до нее? И старик опять откинулся на подушку. Мягче обволакивал мрак горячий лоб. Благотворная прохлада проникала в кровь, и вскоре неглубокий сон затуманил обессиленное сознание. Проснувшись на другое утро, жена увидела, что он уже в пальто и в шляпе. «Куда это ты?» — спросила она сонным голосом. Старик не обернулся. Он невозмутимо засовывал ночную рубашку в чемодан. «Ты ведь знаешь, я еду домой. Я беру с собой только самое необходимое, остальное можете выслать». Жена испугалась. «Что это?» Такого голоса она никогда у него не слыхала. Холодно, жестко прорывались слова сквозь стиснутые зубы. Она вскочила с постели. «Неужели ты хочешь уехать? Подожди, мы тоже едем, я уже сказала Эрни». Но он только нетерпеливо помотал головой. «Нет, нет, оставайтесь, не надо». И, не оглядываясь, зашагал к двери. Ему пришлось поставить чемодан на пол, чтобы нажать ручку. И в этот краткий миг он вспомнил. Тысячу раз он ставил чемодан с образцами перед чужой дверью, прежде чем уйти, почтительно откланившись и предложив свои услуги для дальнейших поручений. Но здесь его дела кончились. Поэтому он не счел нужным прощаться. Без единого слова, без прощального взгляда, он поднял чемодан и захлопнул дверь между собой и своей прежней жизнью. Ни мать, ни дочь не поняли, что произошло. Но этот внезапный и решительный отъезд обеспокоил их. Тотчас же они послали ему вслед в родной город на юге Германии письма с подробными объяснениями по поводу происшедшего недоразумения, почти нежные, заботливые письма. Они спрашивали, благополучно ли он доехал, как его здоровье, и даже изъявляли готовность немедленно прервать свое пребывание за границей. Он не ответил. Они опять писали и отправляли телеграммы. Ответа не было. Только из конторы была получена сумма, упомянутая в одном из писем, почтовый перевод со штемпелем фирмы, без письма, без привета. Столь необъяснимое, тягостное положение вещей побудило их ускорить отъезд. Хотя они известили заранее о дне своего возвращения, никто не встретил их на вокзале, и дома тоже ничего не было приготовлено. Прислуга уверяла, что старик рассеянно бросил телеграмму на стол и ушел, не сделав никаких распоряжений. Вечером, когда они уже сидели за обедом, наконец хлопнула входная дверь. Они вскочили и побежали ему навстречу. Он посмотрел на них с изумлением. По-видимому, он забыл о телеграмме, но никаких чувств не выразил. Равнодушно дал дочери обнять себя, прошел с ними в столовую и с тем же безразличием слушал их рассказы. Он ни о чем не спрашивал, молча сосал сигару, на вопросы отвечал односложно, но чаще пропускал их мимо ушей. Казалось, он спит с открытыми глазами. Потом он грузно поднялся и ушел в свою комнату. Так продолжалось и в последующие дни. Тщетно встревоженная жена пыталась поговорить с ним. Чем настойчивее она добивалась объяснения, тем упрямее он уклонялся от него. Что-то в нем замкнулось, стало недоступным, отгородилось от домашних. Он еще обедал с ними за одним столом, выходил в гостиную, когда бывали гости, но сидел молча, погруженный в свои мысли. Он оставался ко всему безучастен. И тому, кому случалось во время разговора увидеть его глаза, становилось не по себе, ибо мертвый взгляд их, устремленный в пространство, не замечал ничего вокруг. Странности старика вскоре стали обращать на себя всеобщее внимание. Знакомые, встречая его на улице, украдкой подталкивали друг друга локтем. Почтенный старик, один из самых богатых людей в городе, жался, словно нищий, к стене, в измятой, криво надетой шляпе, в сюртуке, обсыпанном пеплом, как-то странно шатаясь на каждом шагу и почти всегда что-то бормоча себе под нос. Если с ним раскланивались, он испуганно вскидывал глаза, если заговаривали, он смотрел на говорящего пустым взглядом и забывал подать ему руку. Сначала многие думали, что старик оглох, и громче повторяли сказанное, но это была не глухота. Ему требовалось время, чтобы очнуться от сна наяву, и посреди разговора он снова впадал в странное забытье. Глаза меркли, он обрывал разговор на полуслой и спешил дальше, не замечая удивления собеседника. Видно было, что он лишь с усилием отрывается от сонных грез, что он погружен в самого себя и что люди для него уже не существуют. Он ни о ком не спрашивал, в собственном доме не замечал немого отчаяния жены, растерянного недоумения дочери. Он не читал газет, не прислушивался к разговору, не было слова, вопроса, который мог бы хоть на мгновение пробить непроницаемую стену его равнодушия. Даже дело, которому он отдал столько лет жизни, и оно стало ему чуждо. Изредка он еще заглядывал в контору, но когда секретарь входил в кабинет, он заставал старика все в той же позе. Сидя в кресле у стола, он смотрел невидящим взглядом на непрочитанные письма. Наконец он сам понял, что он здесь лишний, и перестал приходить.